эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. На календаре вторник, 6 декабря. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Каким будет новый европейский договор? Международный фестиваль фильмов о правах человека под названием «Сталкер» и центральная тема нашей программы – реакция общественности на результаты выборов в Государственную Думу. Оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Позвонить к нам в студию можно по телефону 8 800 222 12. Свои ответы вы можете присылать на наш пейджер 660-1046 или отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте про наш форум на сайте www.swobodanews.ru. Накануне президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель огласили в Париже ряд мер, направленных на сокращение дефицита бюджета стран зоны евро. Данные меры, как надеются главы Франции и Германии, войдут в новый европейский договор уже в марте 2012 года. Продолжит наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Франция и Германия хотят принять новый европейский договор. Об этом заявил вчера президент Франции Николя Саркози после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Новый договор примут как минимум 17 стран-членов еврозоны. К ним смогут присоединиться и другие страны Евросоюза, не входящие в зону единой европейской валюты. Франция и Германия заключили соглашение об антикризисной политике в странах еврозоны, объявил вчера Николя Саркози. Главы 27 стран Европейского Союза получат текст соглашения уже в конце недели на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС. По словам Николя Саркози, Франция и Германия полны решимости, я цитирую, «пройти форсированным маршем для восстановления доверия к евро и еврозоне». Первая антикризисная мера – это санкции против стран, которые нарушают европейские правила по размерам дефицита бюджета, заявил президент Франции.
Прежде всего, мы предлагаем вводить автоматические санкции против стран, которые будут нарушать правила 3% дефицита годового бюджета. Во-вторых, мы озвучивали уже эту меру 16 августа, мы предлагаем ввести золотое правило, которое обяжет все 17 стран-членов зоны евро принять конституционный закон, позволяющий Конституционному суду каждой страны следить за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет.
Как отмечают французские средства массовой информации, данное соглашение – это компромисс. Еще год назад Германия предлагала принять новый договор, в котором бы оговаривался эффективный механизм санкций против слишком расточительных стран-членов еврозоны. В конце концов, Франция согласилась поддержать Германию, но при этом проект договора стал менее радикальным. Наказывать слишком расточительные страны не станет специальный комиссар из Брюсселя, но Конституция каждой страны должна предусматривать меры по контролю за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет. Вчера президент Франции объявил, что уже в 2012 году должен быть создан постоянный стабилизационный фонд еврозоны, годом ранее намеченного срока. Кроме этого, Франция и Германия предложили проводить ежемесячные встречи глав стран еврозоны, на которых основное внимание будет уделяться мерам по стимулированию экономического роста стран зоны единой европейской валюты. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Еще при введении евро некоторые эксперты предсказывали большие трудности из-за того, что создание монетарного союза не сопровождалось созданием фискального союза, то есть инструментов жесткого контроля над соблюдением странами-участницами еврозоны финансовой дисциплины. Долговые проблемы отдельных стран, которые привели к кризису всей зоны евро, подтверждают эту точку зрения. Теперь канцлер Германии, крупнейшей экономики Европы, говорит о необходимости фискального союза, а раньше Германия отказывалась даже обсуждать расширение полномочий Европейского Центробанка. Именно это и считают одной из ключевых мер спасения еврозоны. О перспективах этого спасения мой коллега Валентин Барышников беседовал с проректором Российской экономической школы Константином Сониным.
Ангела Меркель говорила о том, что необходимо вводить фискальный союз. Насколько вы считаете сейчас продуктивны подобные меры?
Вопрос стоит так, что либо сейчас будет сделано фискальное соглашение, которое свяжет руки правительства многих стран, либо в ближайшие месяцы, может быть, 2 месяца, еврозона перестанет существовать.
Что означает вот эта фраза «еврозона перестанет существовать»?
Смотрите, конечно, когда сейчас экономисты говорят о катастрофе, то пока что речь идет о некоторой экономической катастрофе, а не о гуманитарной катастрофе или не о вселенской катастрофе типа Второй мировой войны. То есть все напуганы, надо понимать, что люди боятся экономических потрясений, допустим, десятилетней стагнации, а не какого-то действительно голода или мощного социального взрыва. Можно в ближайшие месяцы ожидать, что не только Греция будет вынуждена покинуть еврозону, то есть объявить о том, что у них есть теперь собственная валюта, перевести банковские вклады и контракты, заключенные внутри Греции, в новые драхмы, но то же самое придется сделать и Италии.
Вы представляете себе, что какие-то меры могут спасти еврозону в ее нынешнем виде?
В каком-то смысле буквально что два слова от германских избирателей, два слова от германского правительства могут спасти еврозону. А именно, если Европейский центральный банк станет, как все остальные центральные банки в мире, кредитором последней инстанции. То есть у него будет, как у обычного центрального банка, право напечатать столько денег, сколько он сочтет нужным. Вот у российского центробанка есть право напечатать столько рублей, сколько председатель центрального банка там и сочтет нужным. А у Европейского центрального банка такого права нет. Именно из-за того, что у него нет права, инвесторы ожидают, что сейчас еврозона находится под угрозой. Но если ему позволить дать это право, то еврозона будет спасена.
Но, с другой стороны, Ангела Меркель сказала, что она против этой идеи.
Идет как бы спор, что должно быть раньше сделано. Для Ангелы Меркель она прекрасно понимает, что если сейчас вот в нынешнем виде дать Европейскому центральному банку право спасти еврозону, то это все равно, что сказать, что Германия сейчас берет на содержание и наполовину греков, и отчасти итальянцев, и отчасти испанцев, плюс, и это может быть еще большая проблема, подписывается брать на себя те долги, которые правительства этих стран собираются набрать в будущем. Вот этого Меркель совершенно не хочет сделать. Она хочет, чтобы сначала эти страны обязались, что они будут вести ответственную фискальную политику. После этого, она говорит, если вы это сделаете, мы рассмотрим вопрос о том, чтобы Европейский центральный банк стал обычным центральным банком.
Это позволит сбалансировать те дисбалансы, о которых вот говорят, что внутри Европы там более слабым хорошо бы немного выпустить дополнительных денег, а более сильным инфляция не нужна.
Если несколько месяцев назад вопрос стоял о том, какая должна быть оптимальная денежная политика с учетом и интересов периферии и центральной части Франции и Германии, то сейчас вопрос стал прямо вот еврозона в этом виде она останется, она будет существовать или она не будет существовать, и большой шанс, что не будет существовать. Потому что когда, если она будет спасена, то, по всей видимости, вот сам этот процесс спасения, он действительно поможет странам периферии отчасти, потому что спасение может быть достигнуто только в случае мягкой денежной политики Европейского центрального банка.
С проректором Российской экономической школы Константином Сониным беседовал Валентин Барышников. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов. В столице Южной Осетии Цхинвали была обстреляна квартира генпрокурора самопровозглашенной республики Теймураза Хугаева. Никто не пострадал. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 14:00 не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Нью-Йоркский альманах, Вуди Аллен «Все о себе. Музыка независимости Латвии». Римляне «Интимное сродство» в программе «Переводчик античной поэзии» Григорий Стариковский и «Черный юмор на экране». Кинообозрение с Андреем Загданским. Ведущий программы Александр Генис. «Поверх барьеров. Американский час» в 14:07 на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 17-й раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека под названием «Сталкер». В программе, как всегда, конкурс игрового и неигрового кино, а также тематические показы. Всего представлено 123 фильма. В жюри входят лауреаты фестивалей прошлых лет, а вместе с ними работает жюри правозащитных организаций. Вход на все кинопоказы бесплатный. Пригласительные билеты можно получить в Доме журналистов или заказать на сайте. Рассказывает наш культурный обозреватель Марина Тимашева.
Фестиваль открывает картина Игоря Волошина «Бедуин», а закрывает лента Авдотьи Смирновой «Два дня». Специальный приз «Сталкер» за права человека вручается героям документальных фильмов. В этом году лауреатами стали Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии, Лариса Афанасьева, руководитель Упсала-цирка, занимающегося социальной адаптацией трудных детей и подростков, а также Рима Хадиева, студентка художественного факультета специализированного института искусств. Этим людям посвящены, соответственно, фильмы «Леонид Рошаль без лишних слов», «Цирк» и «Крутая Рима». Актриса Елена Цыплакова, которая всегда принимает участие в работе жюри, говорит о фестивале так.
Это фестиваль неравнодушных людей. Господь через пророков сказал, будьте или горячие, или холодные, теплых из бульон. Вот, так что здесь собирается, в общем, в основном народ горячий, который старается что-то делать для других, а не только для себя. Я считаю, что самое главное на этом фестивале – это то, что идут показы этих картин, которые касаются этих очень серьезных тем.
В конкурсной программе 46 документальных и 17 полнометражных игровых фильмов. Среди них «Мой папа Барышников», «Громозека», «Сердце бумеранг», «Дом», «Сибирь Мономур», «Охотник», рассказывает отборщик программы Светлана Хохрякова.
С одной стороны, нам нужны были картины, которые бы отвечали заданной теме, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы они еще отвечали каким-то художественным критериям и не были уж совсем беспомощными. В конкурсную программу игровую вошли такие все основные картины, о которых много говорили в течение года. Все-таки «Сталкер», как мы всегда говорим, это некое подведение итогов годовых.
Эксперт Ирина Гращенкова посмотрела 200 документальных лент.
Реальность очень активно меняется, и игровое кино не всегда за этим поспевает. Документальное кино гораздо более мобильно. Кроме того, мне кажется, что фестиваль «Сталкер» – это такая непрерывно работающая школа прав человека. Именно не игровое кино есть наиболее демократическая, доступная и убедительная школа. Реальные события, настоящие подлинные персонажи жизни, острые проблемы – картины присылают интересные, но далеко не все из них ложатся в профиль именно правозащитного фестиваля, потому что не всякое социально ориентированное кино при этом становится правозащитным.
Я переспросила у Ирины Гращенковой, чем все же отличается социальное кино от правозащитного.
Вы знаете, но ведь права человека – это очень стройная система уложений, правил поведения человека в отношении государства, государства в отношении человека. Социальное кино может быть просто зарисовкой социальной реальности, и там могут быть факты нарушения прав. Но вместе с тем это не является главным смыслом фильма. Главный смысл фильма – показать действительность, какова она есть. Главный смысл правозащитного фильма – показать или права человека, или нарушения, или формы защиты прав человека. Им целенаправленно, так чтобы можно было выйти и сказать, я выучил этот урок, теперь я знаю, каковы права ребенка, или каковы права многодетной семьи, или каковы права мигрантов и беженцев.
Теперь второй вопрос. Очень много фильмов, названий которых слово «дом». С чем это, на ваш взгляд, связано?
Вы знаете, я думаю, что это связано с каким-то ощущением бездомности. Бездомности не только в плане крыши над головой, вот реального дома, но дома как твоей ниши, где тебе интеллектуально, духовно, социально удобно и человечно. Это же один из основополагающих понятий вообще человека. Это могла быть пещера первобытного человека, это может быть какой-нибудь невероятный небоскреб современного миллионера, но это всегда было. А вот сейчас это чувство утрачивается. И поэтому его кодируют в названии самых разных фильмов. Вот мне кажется, это связано с таким чувством.
Это было мнение Ирины Гращенковой, отборщика документальных программ фестиваля «Сталкер». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о кончине легендарного российского правозащитника. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Феноменальное достижение в истории человечества. Так оценивает открытие новой планеты, названной Кеплер-22b, Джефф Марси, один из ведущих американских астрономов. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что человек проникает во Вселенную и близок к тому, чтобы обнаружить планеты, подобные нашей собственной. Столь сильные эмоции вызвало в понедельник известие о том, что космический телескоп «Кеплер», 2 года назад отправленный в межпланетное пространство с целью поиска новых планет, выявил за пределами Солнечной системы планету, очень напоминающую по своим свойствам Землю. Она находится в том, что астрономы называют идеальной зоной для существования жизни, с пригодной для жизни ровной температурой поверхности, водой и идеальным расстоянием от своей звезды. Проблема, впрочем, заключается в том, что планета чуть превышает по размерам небесные тела, которые, как считается, пригодны для жизни. Она в 2 с лишним раза больше Земли, например. Что может означать, что она полностью покрыта водой и газом, как если бы Земля была полностью покрыта океанами. Руководители проекта «Кеплер» при этом не исключают, что в толще этой воды может существовать жизнь. Расстояние до планеты составляет 600 световых лет. Полет на космическом челноке до нее занял бы 22 миллиона лет. 3500 жителей города Ном на Аляске возлагают свои надежды на российский ледокольный танкер, который должен доставить им бензин, дизельное и авиационное топливо, которое не удалось перебросить в один из самых отдаленных населенных пунктов полуострова во время летней навигации. Ном, расположенный на западном побережье Аляски, на берегу Берингова моря, в 300 с небольшим километрах от Чукотки, получил известность во время золотой лихорадки в начале 20 века. В последнее время его название замелькало в газетных заголовках как город с рекордно дорогим бензином, который может стать еще дороже в начале нового года из-за иссякающих запасов горючего. Цена бензина, по словам городских властей, могла достичь $2,5 за литр, поскольку его пришлось бы доставлять по воздуху. В понедельник стало известно, что местная энергетическая корпорация подписала контракт на использование российского ледокольного танкера, который по счастливому стечению обстоятельств простаивает без дела во Владивостоке. Он должен снабдить Ном горючим. Ледокол должен взять на борт нефтепродукты в Южной Корее и добраться до Нома к концу декабря. В Соединенных Штатах в возрасте 70 лет скончался советский правозащитник Андрей Твердохлебов. Его имя не было на слуху в последние десятилетия, хотя он был одним из основателей правозащитного движения в СССР, рассказывает Евгений Аронов.
В 1976 году Андрей Твердохлебов был осужден за несоветскую агитацию и пропаганду. Он провел 2 года в ссылке в Якутии. Не получив разрешения на прописку в столице, поселился в Ярославской области. Поскольку правозащитной деятельности он не прекращал, власти вынудили его в 1980 году эмигрировать в Соединенные Штаты. Вскоре после приезда в США Твердохлебов отошел от политики и стал преподавателем физики, которой он профессионально занимался до того, как присоединился к правозащитному движению. Он выступил в Хельсинской комиссии Конгресса США, принял участие в нескольких сахаровских чтениях и на этом счел свой долг перед оставшимися в СССР товарищами выполненным. Человек с сильно развитым гражданским чувством, он был очень активен, пока находился в Советском Союзе, но попав за границу, он не мог больше личным примером, личным самопожертвованием вдохновлять бывших сограждан на борьбу за свои права. Вспоминая встречавшееся с Андреем Твердохлебовым в то время американская правозащитница, сотрудник издания Eurasia Net Publication Кэтрин Фицпатрик. По словам Фицпатрик, большой заслугой Твердохлебова является то, что вместе со своим другом, тоже физиком и правозащитником Валерием Челидзе, он убедил Андрея Сахарова структурно оформить правозащитное движение в стране, создав в советских условиях независимую, но совершенно законную общественную организацию, названную Комитет прав человека в СССР. Усилиями 3 сооснователей комитет был признан филиалом располагавшегося в Страсбурге Международного института по правам человека, что сразу повысило авторитет и вес советского правозащитного движения в мире. Следующим шагом стало обращение Твердохлебова и его товарищей к организации Международная амнистия с просьбой официально зарегистрировать московскую секцию. После регистрации Твердохлебов был избран ее секретарем. Комитет по правам человека в СССР осуществлял экспертизу советского законодательства на соответствие международным правозащитным конвенциям и консультировал по данным вопросам организации частные лица. Комитет этот, к всеобщему удивлению, властями разогнан не был. Твердохлебов был организатором кампании сбора подписей под петициями к властям об освобождении незаконно репрессированных, сначала отдельных людей своего круга, а затем и целых народов, например, крымских татар, говорит Кэтрин Фицпатрик. Но главное, с моей точки зрения, было то, что Твердохлебов и его товарищи были законниками. Они действовали открыто, а не как заговорщики. Они порвали с революционной протестной традицией в русской истории, сделав ставку на реформирование, а не свержение системы, а то, чтобы заставить власти выполнять свои собственные законы, пусть даже очень несовершенные.
than what you had seen in Russia before in those days.
Твердохлебов и другие правозащитники того первого поколения, Андрей Сахаров, Юрий Орлов, Анатолий Марченко, Людмила Богораз и другие, были сразу и интеллектуальной элитой, и гражданской совестью общества. И для меня, говорит российская правозащитница Людмила Алексеева, было величайшим счастьем и честью в жизни, что я в то время оказалась среди этих людей.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Выборы 2011. Кто победил и кто выиграл? Будет ли новый парламент местом для дискуссий? Изменится ли настроение в обществе и каковы перспективы парламентской и непарламентской оппозиции? В студии основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ведущая программы Анна Качкаева. Время гостей 11 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Во второй половине часа мы вернемся к центральной теме нашей программы – реакция общества на результаты выборов. Напоминаю предварительные итоги голосования. «Единая Россия» получила 30 386 360 голосов, то есть 49,5% голосовавших. Партия власти претендует на 238 мандатов в Государственной Думе. Таким образом, она потеряла конституционное большинство. Коммунистическая партия России претендует на 92 мандата. Она получила чуть больше 19%. «Справедливая Россия» – 13,22%. ЛДПР заняла четвертое место. Партия «Яблоко» преодолела лишь 3-процентный барьер, то есть получила право государственного финансирования, но не вошла в Госдуму. Последнее место заняла партия «Правое дело». У нее 0,6% голосов от общего числа избирателей. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров обещает не затягивать подведение официальных итогов выборов в Государственную Думу. Итак, оказались ли неожиданными для вас результаты выборов? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В различных отделениях полиции в Москве остаются десятки людей, задержанных накануне после митинга протеста, организованного движением «Солидарность». В акции против официальных итогов выборов Госдумы России приняли участие несколько тысяч человек. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге. Международные наблюдатели на выборах Госдумы отмечают, что организаторы голосования стремились создать наиболее благоприятные условия для правящей партии «Единая Россия». Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в Госдуму. В городе Кизил-Юрт, Дагестане, 4 человека пострадали в результате 2 взрывов в ночь на вторник. Среди пострадавших 3 полицейских. Сторонники бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Аллы Джиоевой намерены отозвать из Верховного суда республики жалобу на решение об отмене результатов президентских выборов. В столице Южной Осетии Цхинвали в ночь на вторник была обстреляна квартира генпрокурора самопровозглашенной республики Таймура Захугаева. Никто не пострадал. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проведет в Женеве встречу с лидерами сирийской оппозиции. Это вторая подобная встреча с того момента, когда Вашингтон пришел к выводу о необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии. В Ираке в понедельник при взрыве заминированного автомобиля во время прохождения религиозной процессии погибли не менее 16 паломников-шиитов. В Кишиневе во вторник открывается первое заседание суда по делу писателя и блогера российского гражданина Эдуарда Багирова. Молдавские власти обвиняют его в причастности к организации массовых беспорядков в Кишиневе. Багиров объявлен в международный розыск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Звонки наших слушателей мы начнем принимать уже через несколько минут. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Среди главных изменений в политических настроениях россиян по итогам выборов в Государственную Думу – падение авторитета правящей партии «Единая Россия» и заметный успех коммунистов. О причинах смены предпочтений мой коллега Андрей Шарый беседует с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным.
Несколько причин. Основная, вероятно, в том, что первые люди во власти в последнее время как-то сделали ряд шагов, которые все-таки значительная часть населения не поддерживает, не одобряет и, в общем, считает не очень как-то соответствующими нормальному человеческому поведению.
Вы имеете в виду то, что они поменялись местами?
Рокировку, во-первых, да. Ну и потом то, что Путина освистали, скажем. Ну, я не думаю, что большая часть населения поддержала бы этот свист. Но имидж незапятнанного лидера, к тому же еще явно удачника и счастливчика, везунчика такого, то он ушел. А ведь фактически партия «Единая Россия» держалась только этим. В общем, надоели.
А коммунисты не надоели?
А с коммунистами такая вещь. Так не похоже, что они завоевали новые голоса. Они просто сумели активизировать старые. За голосованием за коммунистов во многом стоит, конечно, протестное голосование. Протест против той власти, которая сейчас сложилась в России, против этого порядка. Не конкретно, может быть, скажем, против Путина или Медведева. Около 60% населения взрослого в России считает, что сложившееся положение дел надо менять. И то, что, видимо, на выборы пришло больше людей, чем рассчитывали, повлияло на то, что больше оказалось именно тех, кто проголосовал за коммунистов, а не за «Единую Россию». Коммунисты рассматриваются все-таки как умеренная, но оппозиция. Это успех коммунистов, несомненный, конечно.
Вот с точки зрения такого историко-политического вектора, кажется, что хрен редьки не слаще. Ну, хорошо, проиграла или не добрала свои прежние голоса «Единая Россия», так набрали их коммунисты. Вот от демократического вектора не просматривается вовсе.
Это верно. Ну, и я думаю, что в самое ближайшее время, ну, там, скажем, несколько лет, вряд ли он и просмотрится. Но вот, скажем, в горизонте лет 8-10-12, я не исключаю, что этот вектор очень даже проявится. Все-таки перед страной гигантские проблемы, ну, просто гигантские. Судя по всему, похоже, что мнение большинства россиян о том, что власть сегодня занимается исключительно своим делом, а именно делит наживу, похоже, что это правда. Проблемы эти никуда не денутся, они только обострятся в ближайшее время. Запрос на альтернативные политики, он проявится. И в этом смысле проявится, наверное, и демократическая его составляющая. Я не скажу, что она одна будет, которая проявится. Я думаю, коммунистическая будет, может быть, покрепче, но демократическая все-таки проявится. Подрастает молодежь более информированная, более благополучная и вместе с тем озабоченная проблемами своего роста. Со своей стороны, демократические политики довольно слабо связаны с населением и слабо ощущают его как своего партнера.
Андрей Шарый беседовал с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным. Итак, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Мы ждем ваших звонков в студию. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046. С мобильным отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Смоленская область, Людмила Ивановна нам дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Доброе утро. Вы знаете, дважды оказались неожиданностью. Ну, прежде всего, по поселку, где я живу. Собственно, я живу в деревне, в 20 километрах от Смоленска. Я удивлена. 51% за един... кругом только голос возмущения. Но зато... приятно удивлена по Смоленску, если я не ошибаюсь. У меня ведь, почему я говорю, делаю такую оговорку, приемник на ладан дышит, и телевизор то погаснет, то потухнет, то по 36% по городу Смоленску. Я очень удивлена и очень рада. Немножко приложила усилий к этому и я.
Спасибо, Людмила Ивановна. Владимир из Москвы нам дозвонился. Владимир, доброе утро. Для вас неожиданными оказались?
Здравствуйте. Вы знаете, в какой-то степени да, но я хочу сказать вот о чем. Из средств массовой информации я узнал, что, оказывается, три оппозиционные партии, которые не получили необходимого, так сказать, минимума, да, а голоса этих трех оппозиционных партий были присоединены к победителю, к «Единой России», за счет чего, а там же сотни тысяч проголосовавших за них, да, за счет чего «Единая Россия» получила якобы 12, как кажется, дополнительных мест в Думе. Мне кажется, что это очень нелогично, потому что если это действительно так, то надо было бы тогда голоса этих людей, которые проголосовали за три последние партии, было бы присоединить к партиям оппозиционным, а не к победителю «Единой России», понимаете? А так получается, что «Единая Россия» — это не только, так сказать, фракция коррупционеров, но, оказывается, еще и фракция карманщиков.
Спасибо, Владимир, за ваше мнение. Сообщение, которое пришло нам на пейджер. Результаты выборов вполне ожидаемы и соответствуют реальному раскладу симпатий граждан. На этом фоне хорошо видна цена тем, кто возмущается выборами, пишет нам Валентин из Москвы. Другое сообщение. Все результаты выборов, начиная с 1917 года, абсолютно предсказуемы, Владимир считает таким образом. Результаты выборов следует рассматривать в контексте всей истории России. Это другой слушатель. Уже хорошо то, что единороссы потеряли конституционное большинство в Думе, и на этом спасибо. Настоящей неожиданностью стали итоги выборов в Южной Осетии. Это хороший почин и пример для российских избирателей. Александр Николаевич из Воронежской области нам дозвонился. Александр Николаевич, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я член территориальной избирательной комиссии в одно, ну не буду говорить. Звание у меня военное бывшее, значит, провел я, стоял, принимал от избирательных комиссий, от членов. Полностью записывал они у меня, есть таблица такая. Ну что я вам скажу, народ деморализован, я вам с глубинки говорю. Власть чиновников, это главы администрации местных поселений, им что говорят, то они и делают. Но если в Великую Отечественную войну шли, наступала наша армия, значит, люди говорили, вот у нас в деревне, кстати, «Острая могила» называлась. Это герой Отечественной войны 1812 года, Бедряги Николая Григорьевича. Говорит, расстрелять. Расстреляли. А в Варваровке хороший был глава администрации. Ну, староста так называют. Было нормально. Значит, что здесь получается? Учителя бедные. А что я сделаю? А что? И приехало трое ребят из Ростова от... «Справедливой России». Они их порвали, этих на куски. Но самое страшное то, что те забрали протоколы сюда. Нам не дают, мне лично, ну, эти трое ребят, потому что... Смотрю с большим кошельком, девочка лет 30. Бегает, вот, кто там были. Ну, они всех ребят привезли проверяющими там на этих. Они их порвали в куски. Не знаю, что они там делали с ними. Ну, короче, моя задача была, я что мог сделать, вот, проверил все, заставил их расписаться этих, и все глаза потупленные, народ такой. Ну, в принципе, выиграли, значит, «Единая Россия», если поправили, ну, где-то процентов 33-34.
Спасибо, Александр Николаевич, он рассказал о нарушениях в Воронежской области. Последний звонок мы успеваем принять. Иван Федорович из Красногорска. Иван Федорович, для вас неожиданными оказались?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вот непонятно, эти вопросы ведь ничего не меняют в жизни. Это страшно. 30 тысяч человек исчезли с лица земли. 40 миллионов гектаров впустую заросло деревьями даже. Об этом никто не вспоминает. Мне вот уже, я ровесник октября, я подобный не сахой пахали, пяди земли даже не хватало, сын отделялся, когда оттаться. А сейчас что творится? Это страшно. Ну вот только вот ваши вопросы ничего не приводят, ничем не помогут они.
Спасибо, Иван Федорович. Такие ответы мы получили на вопрос, оказались ли неожиданными для вас результаты выборов. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, сократил их продажи в ноябре на 17% до 42 тысяч штук. Такое сокращение спроса на продукцию компании в течение одного месяца было отмечено впервые с октября кризисного 2008 года. За 10 месяцев «АвтоВАЗ» сумел продать 535 215 автомобилей. Это почти на 13,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Объемы поставок природного газа российским «Газпромом» в страны дальнего зарубежья, несмотря на экономический кризис в Европе, увеличатся по итогам 2011 года на 11%, до 151,5 миллиарда кубометров, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Для сравнения, в 2010 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил менее 139 миллиардов кубометров, сократившись в годовом исчислении на 1,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» предложила железнодорожным компаниям Франции и Германии образовать совместное предприятие для пассажирских перевозок между Россией и странами Евросоюза. Как сообщил вице-президент РЖД Михаил Акулов, сроки создания новой компании, а также доли партнеров в ней, пока находятся в стадии обсуждения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 ноября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 53 копейки, или примерно 86 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 13 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 15,3%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в течение ноября снизился с 9% до 8,6% экономически активного населения, сообщило Министерство труда страны. Это минимальный показатель за последние 2,5 года.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Иван Трефилов, и я добавлю курсы валют. Доллар 30 рублей 90 копеек, евро 41 рубль 47 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства на территории США гражданина России Исаака Дикстры, Ильи Каргинцева. Ему было 1,5 года. В Верховном суде Южной Осетии проходит заседание, на котором рассматривается кассационная жалоба сторонников экс-кандидата в президенты республики Аллы Джиоевой на решение Верховного суда о признании выборов президента недействительными. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушении в ходе выборов в Госдуму России. Они прошли 4 декабря. В городе Кизилюрт в Дагестане 4 человека пострадали в результате 2 взрывов в ночь на вторник. И о погоде. В Москве сегодня до плюс 3, облачно. В Санкт-Петербурге тоже плюс 3, облачно, небольшой дождь со снегом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте еще раз, и вам слово.
Доброе утро, Динара. Начнем с того, чтобы узнать, как ведомство Татьяны Голиковой готовит к ампутации. Процитировала я заголовок из независимой газеты, и пишет издание о том, что суперминистерство Татьяны Голиковой, которое было создано в 2004 году Владимиром Путиным, скоро может прекратить свое существование. Объединение Минтруда, Минздрава и органов соцзащиты не помогло решению социальных проблем. И сегодня чиновники задумались над новым разделением ведомства. Вчера уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов выступил за разделение Минздрав-соцразвития на 2 отдельных ведомства. По его мнению, этим можно будет добиться усиления социального блока. Между тем, эксперты считают, что разделение объединения ведомств говорит о дефиците управленческих идей и никак не способствует решению социальных проблем, пишет независимая газета. Коммерсант сообщает, что механизм присуждения российских ученых степеней кандидата и доктора наук решено радикально реформировать. Минобрнауки ужесточает систему защиты диссертаций, чтобы сократить количество научных работ, списанных или купленных, например, чиновниками или бизнесменами для престижа. Ученые предлагают еще более радикальное решение – отменить государственные дипломы. Мы добиваемся того, чтобы через эту систему не мог пройти плагиат, различные заимствования и просто купленные работы, заявил замминистра образования Сергей Иванец. Минобрнауки считает, что в сложившейся ситуации виноваты прежде всего диссертационные советы, которые рассматривают научные работы кандидатов и докторов наук. До конца этой недели Минобрнауки собирается принять положение о диссертационных советах, которое ужесточает требования к их деятельности. В частности, теперь их членами могут стать только доктора наук. И главное новшество – ВАК будет перепроверять все кандидатские работы. Если ВАК даст отрицательное заключение на 2 работы, одобренные одним советом, то он будет расформирован на 5 лет, пишет газета «Коммерсант». С НЭПом еще не покончено. Еще один заголовок из «Коммерсанта». Как стало известно изданию, Следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка «Новая экономическая позиция» Сергея Турбина. Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность Турбин теперь подозревается в мошенничестве. С ним по делу проходит бывший капитан милиции Максим Каганский, разыскиваемый за посредничество в даче взятки следователю. Теперь господина Каганского, которого в правоохранительных органах считают теневым казначеем МВД, заподозрили в отмывании. «Коммерсант», а также «Московские новости» пишут о том, что аэропорт Домодедово недоволен полученными из Минтранса в начале года предписаниями обеспечивать безопасность пассажиров. Вчера в Верховном суде юристы предприятия пытались доказать, что МВД и ФСБ перекладывают на плечи сотрудников аэропорта функции правоохранителей. Те, в свою очередь, ссылались на безответственность руководства Домодедово, пытающегося избежать лишних затрат, несмотря на угрозы терактов. Суд встал на сторону чиновников. Известия сообщают о крупном скандале, который разгорается главным образом в Москве на данный момент. Министерство обороны оказалось в центре этого скандала. Глава военного ведомства Анатолий Сердюков запретил гражданским соинвесторам участвовать в строительстве жилых домов для нужд Минобороны. После чего только в Москве около 1500 человек остались без жилья и денег. Дольщики, среди которых есть федеральные судьи, адвокаты и бизнесмены, теперь пытаются вернуть свои квартиры через суд. В 1997 году в рамках федеральной программы обеспечения военнослужащих жильем Минобороны разрешила гражданским соинвесторам участвовать в строительстве своих ведомственных домов. Интерес военных заключался в том, чтобы при минимальных затратах возвести больше жилья. Для гражданских проект также представлял немалый интерес. В то время на рынке долевого строительства процветали финансовые пирамиды, а Минобороны считалась надежным партнером. Ну вот теперь, судя по всему, не считается. Банкирам дадут срок. Российская газета. Банкирам, сознательно вносящим в документы ложные сведения, чтобы оттянуть отзыв лицензии кредитной организации, может грозить уголовный срок до 2 лет. А агентству по страхованию вкладов будет проще разыскать уведенные на сторону активы банков. Такие инновации предусмотрены в проекте поправок в закон о несостоятельности, банкротстве и другие законодательные акты. Вчера они были размещены на сайте Министерства экономического развития. Еще российская газета пишет о том, что глава государства подписал закон, устанавливающий ротацию чиновников. Теперь начальникам не придется долго засиживаться на одном месте. Каждые 3-5 лет человека будет ждать дорога дальняя и кресло в казенном доме. В первую очередь под ротацию должны попадать руководители контрольных и надзорных органов, причем речь идет не только о прокуратуре, ибо за порядком в стране наблюдает большая масса граждан-начальников. Ныне редко бывает, что руководитель районного звена какой-нибудь незнаменитой инспекции сидит на своем месте так хорошо и долго, что врос не только корнями в землю, точнее, в кресло, но и коттеджами, лимузинами, банковскими счетами. Любая, пусть и маленькая должность с полномочиями, может приносить совсем немалые доходы. Это не секрет. Вот поэтому-то и нужна ротация, поясняет российская газета. Новое известие пишет о том, что Герман Греф сообщил вчера, ставки по кредитам за последнее время увеличились на 1,5-2 процентных пункта и могут вырасти еще. Да, напомним, Герман Греф – это председатель правления Сбербанка. Так вот, по словам экспертов, таким образом банки пытаются решить проблему ликвидности, а поскольку сделать это сложно, ничего хорошего потенциальным заемщикам в ближайшее время ожидать не стоит.
Спасибо, Валерия. Любопытные публикации представила наш обозреватель Валерия Шабаева. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Американские политологи и их иностранные коллеги нередко называют Соединенные Штаты единственной оставшейся в мире сверхдержавой. Они имеют в виду относительную мощь американской армии, экономики и дипломатии и готовность государства использовать их для достижения своих внешнеполитических целей. А в какой мере державные настроения соответствуют духу и менталитету широких слоев американцев? Социологические опросы рисуют весьма неожиданную картину. Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Американские политические деятели вправе теоретически предлагать для страны самые разные варианты внешней политики, как делали, например, на недавних прениях в Вашингтоне кандидаты в президенты от республиканской партии. Но пока государство остается демократическим, за определенные рамки, заданные общими представлениями и стереотипами нации, они в своих планах выйти не могут. Перефразируя известное изречение, хотя в демократических странах общественное мнение не есть догма, руководством к ней оно определенно является. Телекорпорация CBS распространила результаты социологических анкет, в которых американцев просили высказать свои предпочтения по ряду ключевых аспектов внешней и оборонной политики США. Анкеты эти панорамные, они фиксируют как нынешние настроения нации, так и исторические, начиная с 1947 года. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы поразиться необыкновенному постоянству народных суждений. Создается впечатление, что на них не влияет по большому счету ни экономическая конъюнктура, ни военно-политические успехи успехи или неудачи Америки, ни степень популярности конкретного хозяина Белого дома, ни меняющийся демографический состав населения. Так, на вопрос, поддерживаете ли вы проведение США активной внешней политики, стабильно дают положительный ответ около 65% граждан. Но стоит задать тот же, по сути, вопрос в чуть измененной форме, следует ли Америке абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточиться на внутренних проблемах, как ответ мы видим прямо противоположный. 75% уверены, что следует. Одним из непременных свойств социологических опросов являются противоречивые ответы, разъясняет парадокс исследователь из Института American Enterprise Карлин Бауман. Отношение у американцев к тому, что происходит за пределами страны, весьма двойственное. Глобальное лидерство – это хорошо, приоритет внутренних проблем – это тоже хорошо. И то, и другое важно, а нестыковка корреспондентов не очень заботит. Знакомство с опросами позволяет понять, что кажущиеся противоречия во внешней политике любой администрации зачастую отражают лишь реальные противоречия в общественных взглядах. Американцы всегда положительно относились к своим вооруженным силам, а сегодня и подавно. Более 70% называют армию самым уважаемым институтом общества, столько же настроены решительно против дальнейшего сокращения оборонного бюджета. При этом о восстановлении призыва всеобщей воинской повинности народ и слышать не хочет, подчеркивает Карлин Бауман, даже теоретически. Как бы это не было, при такой положительной оценке армии было бы разумно предположить, что американцы захотят задействовать ее в самых разных политических сценариях. Но не тут-то было. За силовую смену диктаторских режимов и замену их демократическими голосуют всего в районе 20% респондентов. Защиту слабых наций от вооруженной агрессии со стороны сильных – 25%. Гуманистические акции, спасение мирного населения от истребления собственным правительством пользуются, правда, поддержкой 40%. Согласуются с этими историческими цифрами и оценки свежих конфликтов. Около 75% полагают, что жертвовать жизнями солдат в Ираке не было смысла. С целями войны в Афганистане солидарны только 36% опрошенных. По словам Баумана, американцы очень не хотят разбрасываться жизнями своих солдат, независимо от характера конфликтов, в которых они могут быть использованы. Так что никакого противоречия между положительным отношением к армии и нежеланием часто применять силу во внешней политике моя собеседница не видит. Даже нанесение ударов по странам, укрывающим террористов, которые вынашивают планы нападения на США, поддерживает всего чуть более 60% населения. На практике применение к террористам жестких методов дознания, в частности имитации утопления, одобряют, и то только в принципе, в исключительных обстоятельствах, 45% американцев. Сохранение лагеря в Гуантанамо, где содержатся особо опасные террористы, поддерживает лишь половина респондентов. Объективности ради надо добавить, что республиканцы в части допросов и Гуантанамо высказываются куда круче демократов. 70% за. Американцы явно хотят иметь у штурвала государства сильную личность, поэтому они, в частности, предпочли Рональда Рейгана Джимми Картеру. При этом они не желают, чтобы их президент был чересчур воинственен. Твердость и воинственность — это две разные вещи. Карлин Бауман прокомментировала таким образом еще один поразительно живущий элемент внешнеполитических воззрений американцев — страстное стремление к мирному урегулированию разногласий с соперниками. Это отличало нацию в разгар холодной войны с СССР, отличает ее и сегодня, когда речь заходит о Северной Корее или Иране.
Рубрику «Общественное мнение» подготовил корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Грани времени». Каким будет сотрудничество парламентской и несистемной оппозиции? Ведущий программы Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут сразу после выпуска новостей. А мы прощаемся с вами. В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется вступать в коалиционный
блок. Страна отказалась поддерживать Единую Россию, и фактически они терпят...
В целом выступили мы неплохо.
В Лондоне очередь на голосование в посольстве России растянулась.
Есть отдельные недостатки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России, в
Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».